Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Алексей Горбачев, и мой коллега Алекс Григорьев рассказываем вам о войне в Украине и о мировой реакции на все, что происходит. Алекс, привет!
Привет! Сегодня мы поговорим о том, что в мире говорят об этой войне, какие новые инициативы или старые инициативы предлагают реализовать для того, чтобы остановить войну. Мы поговорим об украинском зерне, о том, что с ним происходит, о международной реакции на приговор российскому политическому активисту и журналисту Владимиру Карамурзе, который, напомню, если кто не знает, приговорен к 25 годам лишения свободы. Но начнем мы с военной сводки. Алексей?
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Россия нанесла 25 ракетных ударов по городам Запорожье, Камышеваха и Снегиревка, а также 42 авиационных удара. Россия совершила 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и инфраструктуре Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Разрушены, повреждены жилые дома, учебные заведения, больницы и церкви. Россия продолжает наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Сообщается, что на этих участках фронта ВСУ отразили более 60 атак. По данным Института изучения войны, силы Вагнера добились некоторых успехов на северо-западе города Бахмут и продвинулись также на юго-западе. А на Лиманском направлении, по данным Генштаба ВСУ, идут бои вблизи населенных пунктов Брова и Белогоровка. Как сообщил глава Северодонецкой военной администрации Роман Власенко, к Белогоровке россияне приблизились вплотную. Сейчас наибольшая активность, по его словам, это Кременские леса. Интенсивность артиллерийских обстрелов не спадает. Продолжаются авиационные удары. На Авдеевском направлении, согласно украинским сводкам, Россия наступает в Новокалиновском и Первомайском районах. Как пишет Институт изучения войны, российские войска, судя по данным с фронта, продвинулись к юго-западу от Авдеевки, и похоже, что российское военное командование все чаще использует для наступательных операций в Украине воздушно-десантные войска. Об этом сообщают как эксперты Американского института изучения войны, так и Минобороны Великобритании, которая цитирует BBC. И ранее Минобороны Великобритании сообщила, что похоже, что командующий ВДВ Михаил Теплинский вернулся к исполнению некой роли в Украине после сообщения о его отстранении в январе. И, по всей видимости, вот это вот может быть связано с подготовкой России к кадровым перестановкам после неудачного зимнего наступления. И также является свидетельством того, что российское военное командование стремится уделять больше внимания ВДВ в наступательных операциях.
Косвенно это может свидетельствовать о том, что у России заканчивается подготовленная пехота, потому что воздушно-десантные войска предназначены, как все знают, по фильму, для нанесения ударов в тылу противника. Это не ударные части, это вот диверсия, упасть с неба, разрушить, поломать, уничтожить управление, взорвать и так далее и тому подобное. Когда воздушно-десантные части бросают в лобовые атаки, для чего они и плохо вооружены, и не подготовлены. То есть это говорит о том, что у России заканчиваются обученные пехотинцы, которые, в принципе, должны эту работу выполнять. В связи с этим интересно, опять же, замечание Института изучения войны американского, который буквально с первых недель войны публикует ежедневные сводки о происходящем, что группа «Вагнер», небезызвестная, которая вот на бахмутовском направлении не только там играет решающие роли, она испытывает проблемы с кадрами, с наемниками, и сейчас вот поступает все больше сообщений, что призывники или мобилизованные, которых привозят в зону военных действий, их заставляют подписывать контракт с «Вагнером», то есть они становятся не кадрами российскими военнослужащими, а наемниками. Институт изучения войны подчеркивает, что это очень плохо обученные солдаты, которые, ну, реально ничего не умеют. Как мы знаем, для подготовки грамотного пехотинца требуется, ну, как минимум несколько месяцев. Это как минимум. И интересное исследование проекта «Медиазона», которое подсчитало примерно, конечно, примерно подсчитало, сколько зэков мог привлечь к себе Вагнер. И данные следующие, то есть это данные неточные, неполные, основанные на официальной статистике и каких-то неподтвержденных данных. Так вот, в 35 регионах России колонии, где отбывали наказания осужденные, не досчитали 17 тысяч заключенных во время войны в Украине. Больше всего исчезло людей в Самарской, Челябинской, Кировских областях, а также в Татарстане. Что такое 17 тысяч человек? Опять же, это, ну, как минимум 4-5 бригад. Ну, сейчас бригада в российских вооруженных силах – это основная боевая единица, дивизии, по большому счету, уже практически ушли в прошлое. В пехотной мотострелковой бригаде принято считать, ну, порядка 4 тысяч человек, ну, вот и считайте, да, то есть вот 4 тысячи человек в бригаде, 17 тысяч зэков исчезли – это минимум. И большинство этих людей, судя по всему, уже нет в живых, потому что по тем косвенным данным, которые мы можем получить, реально очень немного бывших зэков получают помилование. Их сотни, а не тысячи. Да? То есть, вот большинство этих людей стали покойниками, либо стали инвалидами и, наверное, уже никогда не вернутся домой.
Ну и вот эти вот люди, они своим участием в войне в Украине, они уносят жизни мирных жителей. Я хотел бы добавить, что в воскресенье православные христиане отмечали Пасху, и надо отметить, что в результате вторжения РФ в Украину были обстреляны храмы и убиты прихожане. В частности, по данным Днепропетровской областной военной администрации, были обстрелы в районе храма в Никополе. В результате двое раненых и повреждения жилых домов и инфраструктуры. А в Камышевахе Запорожской области одна из ракет попала в церковь. В Донецке был обстрелян главный храм города, Свято-Преображенский собор. Был один человек убит, также ранение получил священник. Несколько людей ранено в результате обстрела Константиновки. Кроме того, две женщины в выходные погибли в Херсоне в результате обстрела. Это оказались мать и дочь. Ну и продолжают ликвидацию субботнего обстрела Славянска. По данным на сегодняшний день уже 15 человек погибших и 21 человек получил ранения. И число погибших возрастает, поскольку тела продолжают доставать из-под завалов. И в завершение сводки расскажу об обмене военнопленными. Сообщается, что были освобождены 130 украинских военнопленных в рамках так называемого пасхального обмена. Об этом заявил представитель администрации президента Украины. Такие обмены проводятся регулярно. Ну вот сколько российских военнопленных было возвращено России, неизвестно. Ну вот на прошлой неделе Россия и Украина обменяли 106 российских военнопленных на 100 украинских военнопленных.
Главная новость сегодняшнего дня – это Московский городской суд вынес приговор российскому оппозиционному политику, публицисту, журналисту, активисту Владимиру Карамурзе, который получил 25 лет лишения свободы за государственную измену, тут я руками, пальцами делал вот этот знак кавычек, и распространение так называемых фейков о войне России с Украиной. Плюс его приговорили к крупному штрафу и запрету заниматься журналистской деятельностью на длительный срок. Подчеркиваю, Карамурза – это публичный политик, публицист. Он всегда действовал легально, он не призывал никаким актам насилия. Его оружием была публичная политика, публицистика. Карамурзу дважды пытались убить. Его травили в 2015-2017 годах. Это были очень странные отравления. Он чудом выжил. Его здоровье существенно ухудшилось после этого. Проект Bellingcat проследил, что перед одним из отравлений за Карамурзой следовали агенты ФСБ, которые, по данным Bellingcat, участвовали ранее в проведении и впоследствии подобных отравительских операций. Карамурза публично обращался в Следственный комитет России, требуя открыть уголовное дело, чтобы расследовать эти преступления против него, попытку убийства. Уголовное дело открыто не было, расследование не было проведено. Карамурза, которого я и Алексей знаем лично, это один из самых светлых, храбрых и мужественных людей, вот, наверное, на этой планете. И этот ужасный, чудовищный приговор много говорит о России.
При этом Карамурзу еще очень хорошо знают во всем мире, и весь западный мир наблюдает за тем, что творит российская Фемида в отношении несогласных. Я хотел бы процитировать слова Владимира Карамурзы, которые передала его адвокат Мария Эйсмант. Карамурза сразу сказал. Моя самооценка даже поднялась. Я понял, что я все делал правильно. 25 лет – это высший балл, который я мог получить за то, что я делал. Во что я верю как гражданин, как патриот, как политик. Это означает, что я все делал правильно. Но международная реакция на приговор только продолжает поступать. Как передает «Настоящее время», Латвия уже запретила въезд в страну 10 гражданам России, которые причастны к делу против российского политика. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он осудил несправедливый и суровый приговор в отношении Карамурзы и призвал ЕС к введению новых санкций против России. Кроме того, в связи с приговором Карамурзе выступили в МИДе Великобритании. Там уже вызвали посла России Андрея Келлина. В Лондоне обратили внимание на тот факт, что Карамурзу судил судья Сергей Подопригоров, который включен в список Магнитского. То есть он находится под санкциями. И в британском МИДе подчеркнули, что будут рассматривать дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы призвать к ответу тех, кто причастен к задержанию и преследованию российского политика. Дело в том, что у Владимира Карамурзы, помимо российского, есть и британский паспорт. Ну а посол США в России Лин Трейси на выходе из суда также выступила с речью и заявила, что уголовное преследование критиков режима – это символ слабости российских властей, и подчеркнула, что США продолжит призывать российские власти освободить Владимира Карамурзу.
Это показатель того, что Россия уходит из принятых в мире политической системе, да, когда критика правительства – это необходимо и допустимо. Не просто допустимо, но необходимо для того, чтобы государство нормально жило. Где власть меняется, где политические лидеры и партии свободно действуют, где действует свободно пресса, где действуют свободно оппозиционные группы, не призывающие к насилию, я подчеркиваю. Именно так действует и действовал Владимир Карамурза. Ну, вот это вот такая декларация того, что ждать от России будущего, прекрасной России будущего. Перейду к международным новостям. В Японии происходит заседание министров иностранных дел группы 7. Участники встречи договорились усилить контроль за соблюдением санкций, введенных в отношении России, и лучше реагировать на поставки России оружия, которое происходит, как мы знаем. Министры также подтвердили, что они остаются преданными делу санкций в отношении России и готовы в дальнейшем оказывать поддержку Украине. В очередной раз потребовали, чтобы Россия немедленно вывела свои войска и военную технику с украинской территории, ну и осудили ядерную риторику России. То есть, когда-то на ядерную риторику России не обращали особого внимания, но сейчас это уже вызывает серьезную озабоченность. Появился новый миротворец, который пытается остановить этот конфликт. Ну, во всяком случае, говорит, что пытается. Новоизбранный президент Бразилии Игнасио Лула да Силва сообщил, что обсуждал с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами некий проект урегулирования войны и хочет создать некий политический блок международный, который мог бы этому способствовать. Напомню, что в начале апреля Лула предложил остановить эту войну путем уступки Украины Крыма, на что МИД Украины заявил, что Украина своими территориями не торгует. Премьер-министр Канады Трюдо выразил уверенность, что Украина одержит победу, пообещал, что Канада и в дальнейшем будет помогать Украине. Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CNN сказала, что Россия должна заплатить за тот ущерб, который она причинила Украине во время этой войны. Небольшое количество сообщений об оружии. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша будет передавать Украине свои МиГ-29, то есть те самолеты, которые остались в Польше в наследство еще от времен пребывания в Варшавском договоре, по мере того, как она будет получать аналоги этих самолетов. После начала вторжения Польша срочно закупила в Южной Корее истребители, и сейчас она также получила добро на покупку в США F-35. F-35 только начали производить, FA-50 южнокорейские должны начать поступать летом этого года, пока на них обучатся летать пилоты, это потребует времени. То есть я не думаю, что польские МИГи Украина получит раньше поздней осени, но это узнаем достаточно скоро. И Словакия сообщила, что завершила передачу Украине своих 13 МиГ-29. Этот процесс был тоже начат несколько месяцев назад, и, воздушное пространство Словакии будут помогать защищать другие государства НАТО. И интересное сообщение журнала Newsweek, который ссылается на различного рода блоги, публикуемые в России, блоги, телеграм-каналы. Вот журналисты Newsweek пришли к выводу, что отмена парадов на День Победы 9 мая в некоторых регионах России может быть связана с тем, что просто нету танков и бронетехники для того, чтобы на эти самые парады выкатить и показать людям. Россия действительно потеряла очень много современных танков, которыми она вступала в эту войну. Сейчас идут замены танками старых моделей. И, вероятно, действительно, если это не главная причина, то, может быть, одна из них. В любом случае, мы об этом узнаем в ближайшем будущем.
И еще одна любопытная новость, которую передает Wall Street Journal. Слушатели нашего подкаста знают подробности вот этой вот истории с утечками секретных документов Пентагона о войне в Украине. И вот эти вот секретные документы, их распространяли различные телеграм-каналы, в том числе и прокремлевские. И одним из таких телеграм-каналов был аккаунт, который назывался «Донбасс-девушка» по-английски, или «Девушка Донбасса» по-русски. И вот стало известно, что вот этот вот телеграм-канал и твиттер-аккаунт вела бывшая военнослужащая ВМС США Сара Биллс. Вот в этой вот прокремлевской сети Телеграм и Твиттер каналов, и также были аккаунты в некоторых других социальных сетях, распространялась пророссийская информация и собирались деньги на поддержку российской армии. Более того, они продавали мерчендайз с изображением ЧВК «Вагнер», Путина, Кадырова и символикой Z. И вот Сара Биллс, она подтвердила, что она действительно является администратором канала «Девушка Донбасса». Более того, она является одной из 15 человек, управляющих проектом. Все они находятся в разных странах. Wall Street Journal приводит некоторые данные биографии Сары Биллс. Стало известно, что она служила на военно-морской авиабазе США на острове Уитби. Ей 37 лет. Свой уход из ВМС в конце 2022 года она объяснила тем, что страдала от посттравматического стрессового расстройства. Сейчас она живет в штате Вашингтон. Но я напомню, что ранее по подозрению в причастности к утечке секретных данных Пентагона ФБР на прошлой неделе арестовало 21-летнего военнослужащего разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джека Тейшейру.
Вообще, это интересно, популярность Путина и России у очень разных людей. По моим наблюдениям, в США его фанаты либо крайне левые, либо крайне правые. Я не могу объяснить этот феномен. В Россию, например, уехал Джефф Монсон, боец ММА, американец, который получил всякие высокие должности в России, всякие льготы, его любят российские телеканалы, насколько я могу судить. Так вот, Монсон до отбытия в Россию был анархистом и крайне левым либералом, так скажем. Тем не менее, он нашел себя в России, хотя вот Россия с идеалами анархизма никакой связи не имеет. Ну, я не могу это никак объяснить, но это вот такой вот особенность американской жизни, наверное, не только американской. Крайне правые и крайне левые. То есть, добровольные фанаты Путина. Новости экономики. Международное энергетическое агентство сегодня сообщило, что уровень поставок российской нефти за границу вернулся до уровней досанкционных. Но при этом доходы России от продажи нефти сократились на 43% по сравнению с уровнями годовой давности. То есть, что делает Россия? Россия просто демпингует, она готова продавать свою нефть по самым низким ценам, потому что ей нужна валюта, что совершенно понятно. Интереснейшая и парадоксальнейшая история с украинским зерновым экспортом. Три государства Евросоюза, которые Украину всю эту войну крайне поддерживают. Это Словакия, это Польша, мы сегодня о ней говорили, и Венгрия, объявили о том, что они прекращают импорт украинского зерна. Причем это по разным причинам. Там Словакия заявила, что она нашла в одной из партий украинского зерна пестициды, которые запрещены на территории Европейского Союза. Польша заявила, что ее сельскохозяйственный рынок дестабилизирован, ну, потому что фактически украинское зерно продается по демпинговым ценам, и польские фермеры несут убытки. А Министерство сельского хозяйства Венгрии заявило, что тоже временно вводит запрет на поставку украинского зерна, подсолнечника и других сельскохозяйственных продуктов из Украины, тоже в интересах внутреннего рынка, без разглашения деталей. Я напомню, что после того, как эта война началась, Европейский Союз отменил таможенные пошлины на украинское зерно для того, чтобы, соответственно, Украина могла получать средства на жизнь. И решения вот этих трех государств были приняты без согласования с Еврокомиссией. Еврокомиссия и лидеры Европы начинают процедуру для того, чтобы этот вопрос решить. Украина заявила, что необходимо начать переговоры. В общем, будем следить за ходом этой ситуации. Ну и в свою очередь Украина заявила о том, что Россия блокирует выполнение зернового соглашения, которое было под большие фанфары заключено в конце прошлого года, благодаря чему Украина могла экспортировать зерно из черноморских портов на глобальные рынки. Тут важно подчеркнуть, что через порты Украины проходит львиная доля, там более 90% того зерна, которое она продает на внешние рынки. И Министерство развития общин, территории и инфраструктуры Украины заявило о том, что Россия это зерновое соглашение блокирует. Она, в частности, в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, покидающих украинские порты. Вот сейчас украинская дипломатия пытается привлечь к этому делу ООН и Турцию, которые гаранты соглашения, и уже в Турцию вроде бы отправляется украинский министр для переговоров. Зерно – это один из основных украинских экспортных товаров. То есть без поставок зерна у Украины будут очень большие проблемы с бюджетом. Так что для Украины и вообще, наверное, для будущего Европы и мира этот вопрос имеет очень важное значение.
Ну и в заключение нашего подкаста перейдем к нашей рубрике «Кого, где, за что», где мы рассказываем о репрессиях в России. Вот помимо жесткого приговора Владимиру Карамурзе, о котором мы уже рассказали, я хочу рассказать и напомнить про то, что сейчас в СИЗО Лефортово сидит известнейший журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. Вот сегодня стало известно, что посол США Лин Трейси все же была допущена в СИЗО Лефортово, и ей удалось поговорить с Эваном. Сообщается, что это был первый доступ к Эвану американских дипломатов с момента его неправомерного задержания 2 недели назад. Чувствует он себя нормально, по словам Лин Трейси, держится стойко. Ну и она подчеркнула, что США призывают немедленно освободить Эвана Гершковича. Я напомню, что Эван был задержан 29 марта сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге. Его обвинили, что якобы он, действуя по заданию американской стороны, собирал сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса, но при этом в редакции Wall Street Journal подчеркнули, что Гершкович является журналистом, был на Урале в журналистской командировке и собирал материал о ЧВК «Вагнер» и об отношении россиян к войне. Госдепартамент недавно присвоил Гершковичу статус незаконно задерживаемого в России.
Тут интересно, что Госдепартамент неоднократно призывал граждан США покинуть российскую территорию, потому что это небезопасно для них. Но вот подразумевалось и считалось, что журналисты обладают некой неприкосновенностью, потому что они выполняют свои задачи. И, в принципе, работа журналиста – это способствовать пониманию государств и народов и каким-то образом информирование обществ. Но, как мы понимаем, что времена плохие вернулись, и журналистское удостоверение более не защищает от произвола.
Плохие времена, и я бы сказал, очень плохие, наступают и для призывников. Понятно, что они начались с момента объявления всеобщей мобилизации, но вот Путин подписал быстренько закон, о котором мы также ранее рассказывали, про то, что повестки в военкоматы теперь можно будет распространять через госуслуги. Хотя ожидалось, что начнется это с осеннего призыва, но вот военный комиссар Москвы Максим Локтев в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что тестовая рассылка электронных повесток через госуслуги уже начнется во время весеннего призыва. Я напомню, что уклонистам, тем людям, которые проигнорируют повестку на госуслугах, будет запрещен выезд за границу, также будут введены ограничения на сделки с имуществом. Но есть еще одна новость на эту тему, о которой сообщает издание The Bell. Оказывается, российские военкоматы будут создавать некую супербазу с этими вот электронными повестками. Там будет объемная информация о людях, которым направлены эти повестки. Более того, The Bell полагает, что в больших российских городах такая вот цифровизация военкоматов уже практически завершена. Ну вот полностью он будет готов, видимо, к осеннему призыву. И, как пишет The Bell, вот этой вот супербазой данных занимается один из крупнейших подрядчиков ФСБ. Ну а по закону вот в реестре воинского учета вот этой вот супербазе данных будут все персональные данные людей, начиная от паспортных данных, медицинской карты и заканчивая банковскими транзакциями и даже геолокациями. И последняя новость на тему репрессий в России. Медиазона подвела статистику штрафов за дискредитацию российской армии, дискредитацию также в кавычках, и вот стало известно, что в минувшем году таких штрафов вынесли больше, чем на 150 миллионов рублей. Помимо физических лиц, которых штрафовали, также оштрафовали 12 юридических лиц, 15 должностных лиц и 8 индивидуальных предпринимателей. Ну вот этот вот процесс, он продолжается в постоянном режиме. Вот по данным Медиазоны, к середине апреля 2023 года в российские районные суды уже поступило более 6500 протоколов о дискредитации российской армии.
Это был подкаст «Украина. Самое важное». Мы выходим каждый день с понедельника по пятницу. Сегодня с вами были Алексей Горбачев и Алекс Григорьев. До свидания.
До встречи завтра.